только у нас. На радио «Комсомольская правда».
10:05 в Калининграде. Начинается программа «Только у нас». И сегодня поговорим про ситуацию с экологией в Балтийском море. Поможет нам разобраться с этим Вадим Сивков, директор Атлантического отделения Института океанологии РАН. Вадим Валерьевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Спасибо, что нашли для нас время. Я думаю, что вы компетентно ответите на все вопросы, которые возникают у обывателей, у таких, как я, у тех, кто просто ездит к морю искупаться и отдохнуть. Друзья, мы в прямом эфире, поэтому если у вас будут вопросы в течение программы 92-107-2, это наш телефон, можно писать Viber, WhatsApp или SMS, +7 963 738 107-2. Ну вот море сейчас 20 сентября у наших берегов около 18 градусов. Тепло. И еще неделю назад было плюс 20, летом тоже было очень теплое. Нереальные цифры для сентября, аномальные какие-то цифры для этого лета. А есть у вас предположение, почему вода в этом году так прогрелась?
Ну, предположение есть одно, потому что тепло.
Просто
такое лето хорошее, надо в первую очередь не пугаться, а радоваться, пока еще солнце светит, вода теплая, ездить на море, соблюдая меры предосторожности, купаться и ловить эти последние летние, несмотря на сентябрь, осенний месяц, дни. А лето, да, жаркое. Ну, мы, наверное, люди не тропических широт, нам всегда как-то приятно, мы обращаем внимание, когда становится теплее, чем обычно. Может быть, последние годы нам не очень везло с летом. В этом году очень хорошо в плане в таком бытовом. Ну, конечно же, это лето выделяется в длинном ряду, особенно в последние годы, и выделяется, ну, не только положительными свойствами. То есть для экосистемы Балтийского моря это определенный стресс, определенная аномалия. Но не надо думать, что это что-то из ряда вон выходящее абсолютно. Вся эта изменчивость, все это тепло, которое нас радует в основном, это в пределах естественной природной изменчивости.
То есть, в принципе, уже не раз такое бывало, что Балтика так прогревалась?
Это бывало и на памяти нашего поколения, и вашего поколения, наверное, уж тем более это бывало многократно за всю историю, 10 тысяч лет примерно, за всю историю Балтийского моря. Это мы можем говорить определенно, поскольку мы занимаемся исследованиями истории Балтийского моря, а не только современным ее состоянием.
Вообще этим летом по всей Балтике вода сильно прогрелась, сильнее, чем обычно, или только у определенных берегов у наших, например?
Нет, конечно, это общий региональный такой эффект. Балтийское море действительно заметно потеплело относительно, например, прошлогодних наших измерений. В этом году 24-25 градусов в открытом море в наших экспедициях фиксировалось на поверхности моря. Это довольно удивительно.
То есть, конечно, у нашего берега еще холодная вода на самом деле.
Ну,
была.
Видимо, вы не в те дни попадали. Значит, наверное, да. Кому-то повезло и такую воду застать у берега тоже.
Угу. А летом научно-исследовательское судно «Академик Борис Петров» работало в очередном рейсе. И вот после этого я знаю, что журналисты цитировали ваши слова таким образом, что Балтийское море начинает превращаться в черное. Конечно же, всех это зацепило, заинтересовало. Объясните, что это значит.
Ну да, это, конечно, такой журналистский прием. Но, конечно, есть основания так сказать, хотя это и некая гипербола. Действительно, первый раз за несколько десятилетий у берегов Калининградской области, в так называемой Гданьской впадине, на глубине, глубина которой около 110 метров, обнаружен, зафиксирован инструментально сероводород. Сероводород – это, значит, признак застоя, признак недостатка кислорода. Ну, и это объяснимо вообще-то, это бывает. И действительно, Черное море у нас постоянно заражено сероводородом, глубже 150 метров, до глубины 2-2,5 километров. Сероводород, безжизненное пространство. Справедливости ради надо сказать, что сероводород – это не полностью безжизненное пространство, там бактерии какие-то живут. Но все-таки для нормальной морской экосистемы это очень плохо. И в Балтике это проявляется редко, периодически или спорадически, точнее, не так, как в Черном море. Балтика борется за свою жизнь благодаря связи с Атлантическим океаном и затоком североморских вод, обогащенных кислородом. Аэрация происходит при донных слоях Балтики, и Бывает так, что кислорода, конечно, недостаточно, но до сероводорода дело доходит не так часто в наших водах Юго-Восточной Балтики. В Центральной Балтике, в Северной, сероводород распространен гораздо больше. До туда просто не доходят часто эти затоки североморских, богатых кислородом вод. Но у нас было обнаружено в этом году, это было для нас тоже неожиданность, что сероводород поднялся от дна от 110 метров уже до 70 метров. Mm-hmm. Вот, там нет кислорода, значит, нет жизни в привычном смысле, вот, привычной для нашей экосистемы морской.
Это а так. Почему это происходит? Почему в этом году вот так вот усилилось?
Балтийское море, мелководный бассейн, сверху пресная вода, более легкая, менее плотная, снизу более соленая, значит, более плотная, двуслойная, вот так говорят ученые, стратификация плотностная, она затрудняет обмен с атмосферой кислородом. Поэтому всегда дефицит кислорода на дне Балтики есть, и очень когда происходит активное биопродуцирование, ну, назовем так, за счет фотосинтеза, в школе все проходили, что за счет фотосинтеза образуется первичная биологическая продукция и начинает жить вся пищевая цепочка.
То есть вот, больше солнца, больше начинают размножаться.
Совершенно верно. Солнечное излучение, процессы фотосинтеза, питательных веществ, так называемых биогенных веществ, фосфор, азот в Балтике предостаточно за счет того, что это Средиземное море, можно даже без кавычек говорить, и большой сток пресноводный. И поэтому, когда большая продукция биологическая, то это вещество окисляется активно. Кислород, по сути дела, тратится полностью на окисление этой продукции. Она, конечно же, не на поверхности, там, где происходит фотосинтез, а когда организмы отмирают, оседают на дно биологические частицы, там они окисляются. И, конечно же, кислород весь расходуется. И наступает время сероводорода, или, как говорят в науке, окислительные условия меняются на восстановительные. И там начинаются совершенно другие и геохимические процессы, ну и биогеохимические. Я вам про бактерии в сероводородной зоне уже сказал.
Это все изменится, как-то восстановится баланс, когда придет новая вода.
Совершенно верно. Новая порция поступит, будет аэрация. Но в чем острота ситуации? Вообще-то говоря, вот эти затоки, большие затоки североморских условно богатый кислородом, вот происходит все реже и реже. Раньше раз в 2-3 года происходили, а последние годы проходят гораздо реже. Вот большой заток 2003 года и совсем последний 2014-2015 года.
То есть вот в ближайшее время-то и не ждать, наверное.
Не знаю, поскольку не периодически, а спорадически. Но вот этот перерыв говорит кое о чем. И, конечно же, вот это лето наше жаркое и избыток планктона, который вы видели на берегах и на пляжах иногда, который дурно пахнет, и это как раз тоже следствие такой вот повышенной трофности бассейна, скажем, как говорят биологи. Вот, знаете, когда произойдет новый заток, пока трудно сказать, и поэтому нам надо жить с мыслью, что сероводород у нас появился. Но это, напомню, на берегу Черного моря люди живут веками с сероводородом, который не выходит на поверхность, по крайней мере, пока. Таких тенденций не обнаружено.
Угу. Ну вот опять сравнивая с Черным морем, я знаю, что там, например, гораздо больше медуз, чем у нас в Балтийском море. Нам теперь тоже ожидать вот этого нашествия таких видов жизни?
Не могу вам ответить однозначно, поскольку не биолог, но могу сказать, что каждый водоем имеет свою экосистему. Черное море гораздо более южный водоем, чем наше Балтийское, и соленость там выше, и там живут другие виды и организмы, другая экосистема, поэтому там свои медузы, у нас свои. Ну и не думаю, что медуза – это основная какая-то неприятность и опасность от экологических проблем.
Говорим про экологические проблемы Балтийского моря. Вадим Сивков у нас в гостях, директор Атлантического отделения Института океанологии РАН. Сейчас прервемся на несколько минут, но не переключайтесь. Во второй части поговорим, чем же опасны вот те самые сине-зеленые водоросли, которые у нас время от времени появляются, и какова опасность вообще живности в Балтийском море грозит.
Только у нас. На FM 107.2. Реклама.
Счастье Будьте рядом. Пройдите полный курс счастливой жизни вместе с журналом «Антенна». С вами лучшие психологи, фитнес-тренеры и стилисты. Откройте свои счастливые страницы. «Антенна». Свежий номер уже в продаже.
Категория 12+. Что происходит в Калининграде? Как эти события влияют на жизнь горожан? Слушайте ежедневно по будням в 10:32 и 12:32. Тема дня «Калининград». На радио «Комсомольская правда». Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, калининградцы!
Каждый понедельник в эфире радио «Комсомольская правда» наступает время денег. О новостях для нашего кошелька в калининградской студии рассказывает экономический обозреватель, кандидат наук Павел Голубев. Все, что важно знать и нужно делать, слушайте в понедельник в 14:05. Повтор программы во вторник в 11:05 на FM 107.2.
Нужно выгулять новое платье или организовать девушке выход в свет?
Включайте программу «Культ поход» на радио «Комсомольская правда».
Вы будете в курсе событий Калининграда, даже если никуда не пойдете. Обсудим новости и афишу на выходные.
Прямой эфир по пятницам в 10:05.
И можно даже с дивана не вставать.
«Комсомольская правда». Здесь звучит Калининград. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в прямой эфир. Вадим Сивков, директор Атлантического отделения Института океанологии РАН, в гостях у радио «Комсомольская правда». На Вайбер от Виталия вопрос поступил про экспедиции. Если человек вдруг хочет поучаствовать, но он не ученый, можно предложить свои услуги в качестве волонтера?
К сожалению, в качестве волонтера нет, потому что экспедиция – это не развлекательная прогулка, не круиз, там работа, там техника безопасности, ну и там какая-то хотя бы минимальная квалификация. Рекомендую Виталию и другим слушателям, кто заинтересован в участии в экспедиции, учиться, например, поступать на кафедру географии океанов в наш БФУ имени Канта, получать профессию океанолога и подключаться к нам.
И тогда вас точно возьмут в ближайший какой-нибудь рейс. Ну вот мы говорили, хотели поговорить про водоросли, которые этим летом почаще выбрасывало у нас море. И вообще очень много было об этом разговоров. Одни говорят, что вообще категорически купаться нельзя, если водоросли появились в воде, и что там в Польше и в Литве вообще закрываются пляжи, чтобы все было хорошо. А у нас вот не закрываются, это плохо, и все купаются, детей купают, надо просвещать. Вообще вот вы скажите, можно, вы сами купаетесь, когда водоросли появляются?
Вы знаете, мне неприятно, когда водоросли, поэтому я не купаюсь. Угу. Я ищу место, где нет водорослей. Тем более, что это можно найти на наших обширных пляжах. Поэтому и другим не советую. Но то, что будет что-то, какая-то катастрофа, кто любит в водорослях купаться, это не значит, что он оттуда живым не выйдет. Он же не пить эту воду туда идет, он поплавать хочет почему-то вот в этой жиже. Но реально, если говорить о проблемах этих водорослей, наверное, все-таки главная проблема не в открытом море с ними, а в наших заливах, особенно в Курском. Угу. Он более пресноводный. И вот там-то действительно исследования наших биологов из института показано, что там реально достигаются высокие концентрации токсичных водорослей, или цианобактерий, как их еще называют. Яд страшный, говорят, во много раз сильнее, чем яд кобры. Значит, ну и там реальная опасность. Там реальная опасность, и по историческим данным, по немецким данным, были проблемы жителей побережья заливов, гиб скот, гибли люди. Мы пока еще, у нас жареный петух не клюнул, значит, никто не умер пока, и мы довольно небрежно к этому относимся, я имею в виду власти или санитарные органы. Конечно же, мы постараемся донести до людей, принимающих решения, вот эту информацию все-таки, достучаться. Мы уже несколько лет стараемся достучаться. Но пока отклика нет. Хотя бы информировать, хотя бы плакаты по берегам залива, чтобы не пить, скот не пускать, и какие-то меры предосторожности надо предпринимать. Это реальная и еще не до конца осознанная жителями нашей области опасность.
А как понять, что водоросли опасны? Вот внешне они как-то отличаются, те, которые нет, более токсичны от менее токсичных?
Нет, конечно. Конечно, нет. Это общая масса, и среди нетоксичных находятся виды токсичные, и там их не разберешь. Это общая масса, вы видите, жижа, паста практически, когда их очень много.
Говорят, что когда сейчас появляются водоросли, что тут и человек как-то повлиял на природу, это все наши сбросы в море, там то, что мы пользуемся определенными порошками там, для стирки, да, вот это вот все, оно влияет и ухудшает экологическую ситуацию Балтийского моря. Вы согласны с этим?
Да, конечно, эффект какой-то есть от деятельности человека, безусловно, но не надо думать, что он определяющий. Да, конечно, если нет очистных сооружений, когда происходят несанкционированные сбросы какие-то отходов промышленного производства или сельского хозяйства, конечно, есть эффект, но он накладывается на естественные природные процессы.
И, то есть природа же, еще и сама может себя регулировать, ну, в негативную
живет,
сторону?
Она живет по своим законам, и она развивается, либо деградирует по своим законам, как любой организм. Экосистема тоже может считать, это большой, огромный организм, который тоже зарождается, развивается, потом начинает деградировать и погибать. Так вот, человек может либо чуть-чуть улучшить, или чуть-чуть ухудшить общую тенденцию. Не надо думать, что человек на таких масштабах. Я не говорю про небольшой пруд где-нибудь в населенном пункте небольшом. Там можно, конечно, все испортить жителями одного дома вообще, все. Но когда мы говорим о Балтийском море, о масштабах моря, уж даже океана, если уж не говоря об океане, то, конечно, здесь другие масштабы. Это система самоорганизующая, которая способна к самоочищению. И поэтому, когда я слышу, что Балтийское море самое загрязненное в мире, я не верю и вам не советую. Это не так. Потому что в Балтике, да, тут проживают десятки-десятки миллионов людей, да, здесь развитая промышленность, но здесь очень серьезно европейцы, включая Россию, относятся к проблемам экологической безопасности. Много серьезных мер, конвенций. Вот Хельсинская конвенция уже давно существует и приносит определенную, ну, я считаю, существенную пользу для экологического состояния Балтийского моря. Вот, в частности, далеко ходить не надо. Морская нефтедобыча, например, которая ведется в Южной Балтике, значит, жестко следует правилам международных конвенций, да и российского законодательства, которое достаточно строго тоже. Поэтому, слава богу, мы с вами не знаем проблем с нефтяным загрязнением.
А вы это откуда знаете? Вы можете следить за тем, как ведется добыча?
Ну, конечно. В частности, просто по законодательству положено тем предприятиям, которые ведут добычу нефти, в нашем случае это Калининградмурнефть, Лукойл, им просто положено проводить экологический мониторинг.
То есть, и они вас приглашают?
Ну, конечно, мы помогаем им. Угу. Мы помогаем, и, конечно, мы в курсе, и мы рады за них и за всех нас, что здесь все в порядке. В этом контексте хочу сказать, что с нефтяным загрязнением общая проблема все-таки сбросы несанкционированных судов. Это есть. Мы видим это со спутников. Вот в процессе этого мониторинга мы видим, что если у нефтедобывающих платформ, ну не только наших, но и польских, все хорошо, то суда, по трассам судов мы часто видим недисциплинированное поведение экипажей, и такие сбросы существуют. Но вообще говоря, нефтяная проблема, наверное, мы ее почувствуем, если будет какой-то большой выброс, авария, танкер, не дай бог, чтобы это произошло. В этом контексте хочу упомянуть, что недавно польские ученые недалеко от границы с Калининградской области, от нашей зоны, в море, в той же самой Гданьской впадине, где сероводород, мы говорили, обнаружили большое судно, затопленное во времена, в 45-м году, по-моему, в последнюю войну. И у нее в танках до сих пор большое количество нефти. И они предупреждают, что можно ожидать выброса нефти. Это будет много. Это не только Сопоту, Гданьску, но и нам принесет немало проблем. И вот мы сейчас вместе с польскими коллегами думаем, как, значит, довести эту информацию тоже до людей, принимающих решения, и как-то озаботиться этой проблемой на уровне административном, хозяйственном.
А что там можно сделать? Поднять его или как-то чем-то накрыть, чтобы...
Ну, я думаю, это инженерная задача. Справляются и с более серьезными проблемами. Но здесь либо откачать, либо что, это уже инженерная задача. Главное сейчас осознать, что опасность возникла у берегов не только Польши, но и Калининградской области. Это довольно свежая информация. И мы над ней вот собираемся сейчас плотно работать.
А что касается сброса с кораблей, наказать, получается, никак невозможно? Найти, словить и заставить отвечать?
Есть статистика. Но есть статистика, что определить, какое это судно сделало, легко. Сейчас есть система автоматизированной идентификации судов, АИС. Вот с ее помощью можно всегда определить, какое судно. Но доказать, довести дело до суда, то до суда доходит около процента. А победить в суде еще около процента только. В общем, это очень тяжелый юридический процесс. Хотя, казалось бы, все очевидно, но вот юрисдикция такая, что она не только для того, чтобы наказать, но и для того, чтобы защитить кого-то. Вот здесь защита явно побеждает.
Снова научно-исследовательское судно, конечно же, выйдет в море, чтобы проверить, что там сейчас происходит уже после жаркого лета. Когда следующий выход?
Да, у нас буквально скоро, 5 октября, намечен новый выход нашего судна в Балтику. И, конечно, нам очень интересно посмотреть, что там дальше происходит с сероводородом, что происходит, какие вообще последствия у этого нашего с вами довольно аномального, хотя и приятного во многих отношениях лета. И мы будем, в отличие от предыдущего рейса, смотреть не только то, что происходит в российских водах, но и посмотрим на все европейские воды. Швеция, Литва, Польша, Германия, Дания. Вот будет такой контекст для нашей с вами ситуации у берегов Калининградской области.
У нас остается буквально 50 секунд, но я успею еще из Вайбера зачитать вопрос от Елены. А ваш гость ест рыбу из Балтийского моря? Говорят, в ней масса вредных веществ.
Ест обязательно, но не надо есть тоннами и килограммами. В разумных пределах все можно и нужно. Особенно, если это вкусно.
Ну что, выяснили мы сегодня, что все на самом деле не так уж пугающе с Балтийским морем. И то, что происходит, не обязательно человек на это влияет. И вполне возможно, что экосистема сама себя отрегулирует. И все, что нас сейчас не устраивает, еще и восстановится. Вадим Сивков был у нас в гостях, директор Атлантического отделения Института океанологии РАН. Это была программа «Только у нас». Я благодарю, что вы нашли для нас время и успокоили нас, калининградцев. Будем ждать следующего года. Будем надеяться, что он будет такой же теплый следующий. Лето наше.
Спасибо большое.
Только у нас. На FM 107.2.